Роберт Гелбрейт. Смертельная белизна. Читает артист Олег Новиков. Пролог. Счастье, дорогая Ребекка, счастье – это прежде всего тихое, радостное сознание, что совесть твоя свободна от вины. Генрик Ибсен. Росмерсхольм. Если бы пара лебедей плыла по темно-зеленой глади озера бок о бок, эта фотография стала бы венцом карьеры свадебного фотографа. Ему страшно не хотелось менять расстановку новобрачных, потому что мягкий свет под сенью деревьев превращал невесту с ее золотисто-рыжими локонами, рассыпавшимися по плечам, в прерафаэлитского ангела и выигрышно оттенял точеные скулы жениха. Фотограф уже не помнил, когда ему доводилось снимать такую эффектную пару. С этими новобрачными, мистером и миссис Мэтью Канлиф, можно было не прибегать к разного рода ухищрениям, когда, например, невесту деликатно разворачивают так, чтобы скрыть жировые складки на боках. Вообще говоря, это и не помешало бы слегка подкормиться. Но на фотографиях такие худощавые фигуры смотрятся классно. А жениху предлагают попробовать еще разок с закрытым ртом. Слава богу, зубы у мистера Канлифа ровные, без дефектов. Единственное, что требовалось скрыть, но перед печатью такие вещи легко убираются в графическом редакторе. Это уродливый шрам на предплечье у невесты, совсем свежий, синюшно-лиловый, с черными точками от наложенных швов. Утром, когда фотограф приехал в дом родителей невесты, рука ее покоилась в эластичной защитной лангетке. Перед фотосессией девушка ее сняла, фотограф вздрогнул. Ему даже подумалось, уж не совершила ли она перед свадьбой неудачную попытку самоубийства. В его практике бывало и такое. Как-никак, 20 лет в профессии. «На меня напали», — объяснила ему миссис Канлиф. Точнее, Робин Эллокотт. 2 часа назад ее звали именно так. Фотограф, натура впечатлительная, с трудом отогнал от себя мысленный образ стального клинка, вспарывающего эту мягкую бледную кожу. Хорошо, что сейчас уродливую отметину скрывали чайные розы, букет невесты. Лебеди, будь они неладны. Если бы с заднего плана исчезли оба разом, он бы не возражал, но один то и дело нырял, и его пушистая остроконечная гуска торчала посреди озера пернатым айсбергом, да еще подергивалась, создавая на воде рябь, которую не так-то просто удалить в фотошопе, вопреки мнению молодого мистера Канлифа, предложившего такой способ. Между тем, второй лебедь по-прежнему жался к берегу. Да, грациозный, да, безмятежный, но в кадр не влезал, хоть ты тресни. «Ну как получилось?» — с явным нетерпением поинтересовалась невеста.
«Ты просто красотулечка, цветик мой», — высказался из-за спины фотографа отец жениха Джеффри. «Не иначе, как уже подвыпивший».
Из-под тенистых деревьев за фотосъемкой наблюдали родители новобрачных. Шафер и подружки невесты. Самая младшая, совсем еще кроха, которая все время порывалась бросать в воду камешки, теперь закапризничала в ответ на досадливое шиканье матери.
«Закончили?» — спросила Робин, не снисходя до свекра.
«Почти», — солгал фотограф.
«Развернитесь, пожалуйста, к нему чуть больше, Робин. Вот так.
Обворожительно и широко улыбаемся. Ну же, улыбаемся!»
Между женихом и невестой висела некоторая напряженность, какую не спишешь насчет волнения перед объективом камеры. Фотографа это не волновало. В конце-то концов, он же не консультант по вопросам брака и семьи. Бывало, новобрачные, не стесняясь его присутствия, начинали выяснять отношения, пока он настраивал выдержку. Одна невеста со скандалом убежала из-за свадебного стола. Чтобы позабавить друзей, фотограф сохранил нечеткий снимок 1998 года, на котором жених бьет своего друга Шафера лбом в переносицу. Канлифы, надо признать, оказались красивой парой, но шансы их он оценивал невысоко. А уж этот длинный шрам на предплечье невесты... Бррр! Во всей сегодняшней церемонии фотографу виделось что-то зловещее и нездоровое.
«Довольно», — заявил вдруг жених, отпуская от себя Робин. «Снимков уже достаточно, правда ведь?» «Погодите, погодите, второй подгребает!» Воспротивился фотограф. В тот самый миг, когда Мэтью отстранился от Робин, плававший у берега лебедь стал подплывать к другому по темно-зеленой воде.
«Вот паразиты! Прямо как назло! Глядите, Линда!» — хохотнул Джеффри, обращаясь к новоявленной сватье. «Чертовы птицы!»
«Это уже будет лишнее», — осадила фотографа Робин, поддергивая длинную юбку, которая волочилась по земле из-за недостаточно высоких каблуков шпилек. «Наверняка хоть что-нибудь да получилось». Она вышла из рощицы на слепящий солнечный свет и по лужайке направилась к замку 17 века, где ждали гости, потягивая шампанское и любуясь живописными окрестностями. «У нее, наверное, рука болит», — поделилась мать невесты с отцом жениха.
«Ага, конечно, рука»,
— буркнул про себя фотограф с каким-то мстительным удовольствием.
«В машине всю дорогу собачились».
При выходе из церкви молодая пара, осыпаемая пригоршнями конфетти, выглядела вполне счастливой. Но по прибытии в загородный отель жених с невестой словно окаменели, как видно, с трудом подавляли раздражение.
«После свадьбы заживет», — беспечно отозвался Джеффри. «Ей бы сейчас бокальчик пропустить. За компанию с тобой, Мэтт».
Мэтью поспешил через газон за молодой женой, неуверенно двигавшейся на шпильках. Следом потянулась вся компания, и мятного цвета шифоновые платья подружек невесты подернулись рябью на горячем ветру.
«Робин, нам надо поговорить».
«Ну, говори».
«Может, ты на минутку остановишься?»
«Если я остановлюсь, нас тут же настигнет вся толпа». Мэтью оглянулся. Она была права.
«Робин, руку не трогай!»
На жаре рана стала пульсировать. Робин дорого бы дала, чтобы залезть в дорожную сумку, где осталась прочная защитная лангетка. Но все вещи унесли в люкс для новобрачных, то есть неизвестно куда. Отель уже был в пределах видимости. Гости скопились на теневой стороне. Каждую из женщин нетрудно было распознать по шляпке. Тетушка Мэтью, тетя Сью, нацепила на голову ярко-синее тележное колесо, а Дженни, заловка Робин, устрашающее сооружение из желтых перьев. В свою очередь мужчины, все как один в темных костюмах, сливались в неразличимую массу. Если и находился среди них Корморан Страйк, отличить его от других не представлялось возможным.
«Да постой же ты!» — взмолился Мэтью. Они слишком оторвались от родственников, которые подстраивали шаг под самую младшую подружку невесты.
Робин помедлила.
«Я был неприятно поражен, когда его увидел, вот и все.
А я, по-твоему, заранее знала, что он примчится на венчание и опрокинет цветы?» — вспылил Робин.
Возможно, Мэтью истерпел бы такую резкость, если бы не улыбка, которую тщетно пыталась скрыть его молодая жена. Он не забыл, как просияла Робин, когда в церковь ввалился ее бывший начальник. Мэтью не собирался прощать ее за то, что она, стоя рядом с ним у алтаря и отвечая согласно, не сводила глаз с этого встрепанного громилы, Корморана Страйка. Наверняка и гости заметили, как она вдруг расцвела. Родственники прибавили шагу. Мэтью осторожно взял Робин под локоть в паре дюймов от шрама и повел ее дальше. Она без сопротивления двинулась вперед, но он заподозрил, что ее просто тянет поближе к Страйку.
«Я тебе еще в машине сказал. Если решишь и дальше на него работать, то будешь последней дурой», — подхватила Робин.
С этого расстояния уже можно было различить фигуры мужчин, ожидавших на террасе. Робин поискала глазами Страйка, но безуспешно. А ведь он крупнее их всех и должен возвышаться над ее братьями и дядюшками, в каждом из которых не менее 6 футов росту. Ее ликование, недавно вспыхнувшее от одного вида Страйка, упало, как неоперившийся птенец под струями дождя. По-видимому, сразу после венчания Страйк исчез, не пожелал втискиваться в микроавтобус и вместе со всеми ехать в отель. Его недолгое присутствие означало не более чем жест доброй воли. И зазывать ее обратно в свою контору он вовсе не собирался, а просто решил поздравить с началом семейной жизни.
«Слушай», — заговорил Мэтью с большей теплотой в голосе,